11 часов и 2 минуты сейчас в Вильнюсе, также в Риге, Киеве и Москве. 12 часов сейчас в Тбилиси, 14 часов в Астане. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Гаврилов. И сегодня особое мнение политолога, американиста Александра Филипенко. Привет, Саша.
Привет, привет, Дима.
Когда мы с тобой обсуждали, о чем говорить сегодня, ты сказала, что ты не специалист в войне, и все мы не специалисты в войне. Но все, что происходит на границах России, на юге, Брянская, Белгородская области, вызывает удивление. Как так мягко могло скажем, получиться? Да, что там происходит? Потому что закрыта информация, сейчас объявляются планы, силовиков собирают, люди оттуда уезжают. Для тебя, как человека, который... гражданин России, который жил в России, да, и вынужден был уехать сейчас в Европу. Как ты считаешь, вот эта ситуация, она поменяет что-то в сознании людей? Она изменит отношение к войне? Или все останется так, как и прежде? Вот просто люди привыкли, как вот беспилотники летают, падают, ну и...
Ну, я, да, поскольку не специалист по войне и не специалист по внутренней политике России, я в целом, даже как гражданин России, все равно я смотрю на то, как на это реагирует США, как это воспринимается с американской стороны. Для меня лично, конечно, мне кажется, что это должно некоторым образом поменять представление о том, что происходит. Но это я говорю от себя исключительно. И, опять же, учитывая то, что мы с тобой находимся в Вильнюсе, и что у нас, наверное, может быть, даже полнота картины, полнота информации, как это ни странно, но на отдалении все равно... у нас получается больше информации, возможно, чем у тех людей, которые находятся внутри России. Соответственно, с этой стороны кажется, что, конечно, это должно сейчас очень сильно что-то изменить и привлечь больше внимания к тому, что происходит, потому что есть некоторое ощущение, что, в общем, внимание куда-то утекает в другую сторону, а это, безусловно, должно... привлечь очень большое внимание. Одновременно, как американист уже, с американской стороны, это вызывает серьезную обеспокоенность у США, поскольку неоднократно американцы говорили о том, что они не хотят эскалации конфликта, не хотят перехода войны на территорию России. Собственно, с этим связаны все вопросы с передачей вооружений, с этим связаны все опасения относительно оружия большей дальности.
Истребители F-16, кстати, о чем мы поговорим, да? Байден дает на условии, и другие западные партнеры дают на условии, что эти истребители не будут использоваться в отношении территории России. Вот такая формулировка.
Именно так, именно так. И это главное, чего хочет и чего опасается, скажем, одновременно Вашингтон. Они хотят, чтобы Украина воевала только в рамках своих границ, международно признанных границ, но одновременно, чтобы не заходила на территорию России. Поэтому, конечно, очень важно, что все новостные источники с украинской стороны говорят о том, что они-то вовсе не знают, что там происходит. Это какие-то легионы связанные, это российские граждане, это не связано с ВСУ напрямую. Соответственно, вот для американской стороны, с американской точки зрения, это очень важное заявление, конечно.
А по поводу американских наемников, американская пресса что-нибудь пишет? Я так аккуратно скажу, возможных американских наемников.
Возможных американских наемников. Тут здесь уже разговор скорее... Тут для американских налогоплательщиков, вот так вот я зайду с этой стороны, очень важно, чтобы американские солдаты не воевали на территории другой страны. Конечно, вся поддержка Украины, вся поддержка вообще Европы строится, и поддержка других стран Европы относительно продолжения помощи Украине строится на том, что американские солдаты не находятся на территории Украины и не погибают на территории Украины. Соответственно, все, что касается возможных наемников, людей, которые добровольно сами захотели туда поехать, это не так, скажем, воздействует на американских налогоплательщиков и на будущую помощь и продолжение помощи Украине. Поэтому, да, на это обращают внимание, но только с точки зрения, что, ну, вот есть такие факты. Однако это, вот политически это не играет большой роли.
Я призываю зрителей, которые сейчас нас смотрят, ставить лайк этому стриму, этому видео, для того, чтобы оно продвинулось в Ютубе и как можно больше зрителей узнали точку зрения сегодняшней гости Александра Филипенко, политолог и американист. И мы сегодня будем рассматривать все события, которые происходят в России, в мире, в Европе с точки зрения США, да, как это вот США может повлиять, как это отразится на США, да, и в нашем взаимодействии с, хотел сказать, американским руководством.
Ну, и руководством в том числе, но и вообще с американскими гражданами, потому что, наверное, такое количество мифов, которые существуют вокруг США, вот сложно себе представить, что еще вокруг какой-то страны существует такое количество мифов. Вот ты начал с того, что мы не специалисты по войне, но зато все специалисты по США. Все. Вот
это кого, да. Я думаю, что так. Даже могут быть среди зрителей те, кто уверен, что сейчас мы сидим на деньги американских налогоплательщиков подрываем государственные устои России. Ставьте лайк, от вас ничего не требуется, кроме лайков. И если возможно, донаты, пожалуйста, для нас даже 20, 50, 200, 500 рублей очень важны для того, чтобы выходили эти стримы и для того, чтобы выходили видео на канале «Ищем выход». По поводу американского руководства и участия Джо Байдена во встрече G7 в Японии. Байден обещает F-16, истребители, то есть если раньше так с опаской смотрели на всю эту ситуацию, да, какие-то страны говорили, а давайте вот сейчас украинские военные, но только у нас потренируются, поучатся, то сейчас, как я понимаю, саммит G7 в Японии стал таким переломным событием, и да, истребители будут, то есть можно уверенно сказать, что уже, может быть, этим летом истребители появятся.
Да, уже можно говорить о том, что этот еще один шаг очень серьезно сделан. И можно ли было бы год назад себе представить обсуждение, даже само обсуждение такого вопроса, никоим образом, никак нельзя было этого представить. Постепенно, постепенно, шаг за шагом, все-таки американское руководство, то самое, и Белый дом, и Конгресс, все-таки идут к тому, чтобы предоставлять все больше помощи и предоставлять всю ту помощь, которую запрашивала Украина еще год назад или полтора года назад, ну, то есть в начале, в самом начале войны. Потому что та самая известная фраза «I don't need a ride, I need ammunition», которую произнес Зеленский в ответ на предложение вывести его из Киева, вывести его из Украины в безопасное место, вот эта фраза, она была переломным моментом для американских граждан, потому что это абсолютно голливудская история, это очень важно для американских избирателей, для тех, кто голосует, поддерживают разные партии. В общем, такая типично голливудская история, это было очень важно. Переломный момент тогда и переломный момент сейчас. Наверное, это эхо той самой фразы, вот «I don't need a ride, I need ammunition». И сейчас на G7 уже встречи Владимира Зеленского носили такой, я бы сказала, рабочий характер. Несмотря на то, что, конечно, это все равно была не анонсированный визит, все равно уже сейчас есть такое ощущение, что мы комментируем или рассматриваем какие-то, ну, очередные конференции или очередные встречи, поскольку вот уже известно, что на полях обсуждалось это, обсуждалось то, и другое, пятое, десятое, что обычно происходит, ну, опять же, в рабочем порядке. Если за последний год все, ну, вот последние полгода визиты президента Зеленского, они носили ну, понятное дело, и такой более секретный, и иногда более эмоциональный характер, то сейчас уже все разбирается с точки зрения такой политической, дипломатической в том числе. Ну и, конечно, тот факт, что обещали и F-16, и какие-то еще дополнительные виды вооружений, пока не было сказано конкретно вот такое-то количество, чего будет предоставлено. И украинская сторона тоже не хочет это раскрывать. Как президент Зеленский сказал на пресс-конференции после G7, он сказал, что ну, вот пока мы не получим, пока давайте не будем это комментировать. Но в любом случае видно, что вот G7 – это еще одно подтверждение единства, своего рода единства мира. Хотел сказать единства западного мира, но поскольку в Японии это происходило, это будет неправильно сказать. Хотя это, я прошу прощения, у Довлатова было замечательный анекдот, когда, ну не анекдот, это в записных книжках у Довлатова, когда редактор газеты, в которой он работал, предложил написать статью и сказать, что если вот победитель этого конкурса, он сможет поехать на Запад, в Югославию. И Довлатов сказал, ну Югославия, какой это Запад? Вот Япония, это Запад. Вот, поэтому Запад Югославия или Запад Япония, в любом случае коллективный Запад, как это принято говорить на российском телевидении, и Япония, и Азиатско-Тихоокеанский, ну, кстати, регион, все это едино.
И Индия.
Индия, что очень важно, да.
Да. Китая не было, но об этом чуть позже мы поговорим. И все-таки по ощущениям, все ли зависело от Байдена, от США в решении предоставить вот эти истребители, в решении, что украинские военнослужащие, украинские пилоты могут учиться сейчас на этих истребителях?
Очень важно для Вашингтона, очень важно для Байдена, особенно в преддверии выборов. Ну, то есть как в преддверии...
Которые в следующем году.
В следующем году, но уже Америка уже поворачивается в эту сторону, уже все говорят только про выборы американские. Очень важно президенту Байдену и Вашингтону, и Конгрессу, и всем показывать, что не только США помогают Украине, и они, может быть, даже не являются лидерами этой помощи, а весь мир, вот весь западный, весь либеральный мир поддерживает Украину, и США просто одни из тех, кто поддерживают сейчас президента Зеленского. Это очень важно с политической точки зрения для Байдена, для демократической партии и для тех американских политиков, которые хотят продолжать помогать Украине, хотят продолжать выделять средства Украине. Поэтому очень важно было показать, что просто это вот они вместе со всеми другими странами.
Хорошо, а если бы США не заняли такую позицию, да, мы вам помогаем. Вот, например, Германия, Франция, Европа, они бы оказывали поддержку теми же истребителями или нет?
Это вопрос такой очень сложный, потому что, конечно, вот этот баланс, ну, баланс сил, назовем его так, этот баланс между Европой и США, конечно, очень важен. И мне кажется, на примере выделения предоставления танков это было особенно видно, когда Берлин и Вашингтон, они все время друг другу уступали, и все время говорили, как мы благодарны за ваше лидерство. И тут же Вашингтон отвечал, как мы благодарны за ваше лидерство, подчеркивая, что вот Европа лидеры, нет, Америка лидеры. Вот это единство в действительности очень важно. Тут, наверное, мне было бы сложно, ну, сослагательное наклонение это всегда очень сложно, но наверное, вот есть некоторые сомнения. То есть, опять же, конечно, я как американист, у меня крен в сторону, вот все смотреть со стороны Вашингтона и важности Белого дома. Но у меня есть некоторые сомнения, что Европа пошла бы на такие шаги, если бы не знала о точной поддержке США, если бы не знала о том, что в случае чего США и финансовую поддержку Европе предоставят. И все, что касается... Кстати говоря, важный очень вопрос. Мы все время говорим про оружие, понятное дело, потому что концентрация на войне и на том, что происходит на фронте, но ведь огромные средства выделяются и на беженцев, огромные средства выделяются на гуманитарную помощь. Без этого... Как Европа бы это все потянула, тут большой
То есть Америка
вопрос.
выделяет помощь, материальную помощь для того, чтобы беженцы разместились в Европе.
Да, в том числе и на это, и даже на питание, вот на все, что может потребоваться. В том числе и, ну это может быть, да, я прости, что я все время про США начинаю, но
Ну, потому что ты
я
американец. Было бы
американец, я не
странно,
могу
если бы ты
просто,
начала
да.
говорить о Японии той же,
Да,
да?
той же Японии. Вот нет, только в рамках
Или Китая
Довлатова.
вдруг.
Да, только в рамках Довлатова. Но США, пара беженцев, я хотела бы подчеркнуть отдельно, и выделяют средства, и то количество виз беженцев, которые США предоставляют Украине, это вообще удивительно совершенно для Соединенных Штатов. 100 тысяч виз беженцев было предоставлено в первые месяцы, а я просто... кажется, что это совсем немного для страны иммигрантов, так называемой, для США, но просто для сравнения,
100 тысяч
100
украинцев
тысяч
переселились в США
США, да, по
в
визам
прошлом
беженцев
году.
в прошлом году. И дальше предоставляются еще больше и больше. Но нужно сказать, что когда была война в Сирии, виз беженцев США предоставляли где-то 800-1000 в год. То есть сравнить это огромная разница. Соответственно, вот все, что касается беженцев и выделения для Европы денег, и внутри США, в общем, США играют здесь очень важную роль.
Ну, мне кажется, все-таки у тебя прозвучала мысль, которая коррелирует с тем, что говорит российская пропаганда, что США все-таки лидер в этой ситуации, что США играет большую роль. Да, и если бы как-то себя США повели бы так, как это устроило Россию, то война бы закончилась.
А если бы США повели так,
То
как...
есть, смотри, то есть... Как зритель российского ТВ понимает, что война-то идет не с Украиной, да, а
А,
с
да, с
США,
НАТО.
с НАТО,
Да.
да. И вот, значит, получается, что если мы видим эту лидирующую роль США, то есть получается правопропагандисты, которые говорят о том, что Россия воюет с США.
Ну, Россия воюют все-таки с Украиной, но США помогают Украине. Вот что. Вот тут вот здесь, как это говорится, что сломанные часы раз в день показывают верное
Точное
время,
время,
точное
да,
время.
два раза
Но...
в сутки
А два раза в
показывают.
сутки, да, показывают точное время, да. Здесь не совсем, конечно, нельзя сказать, что и для Европы, и для США очень важно подчеркивать, что НАТО – это не война с НАТО, ни в коем случае не война с НАТО. Но, тем не менее, Европа помогает, понятное дело, помогает Украине и вооружениями, и гуманитарная помощь, и прочее, прочее, но все-таки и тренировками в том числе. Но все-таки это, ну, такая, не хочется говорить вынужденная помощь, потому что это выглядит как будто бы, если бы они не были вынуждены, они бы не помогали никоим образом. Но это связано с, вот касательно США именно, с общественным мнением внутри. Внутри страны это очень связано. Очень связано с тем, как американцы говорят и как они высказываются относительно поддержки Украины. Вот тут, если бы США, если бы руководство американское не видело этих огромных процентов желающих поддерживать, они бы, конечно, вели себя по-другому. Но что касается их лидерства в противостоянии, что касается, так скажем, российской пропаганды, тут, наверное, можно согласиться только с тем, что США и Европа являются лидерами поддержки, лидерами помощи, но стоят все-таки в стороне, и им это очень важно подчеркивать.
Ох, я сейчас открыл ящик Пандоры, потому что уже слушатели отреагировали на то, что США влияет, и нам пишет мэр Алексерена, США могут закончить любую войну за пару недель.
Но
Ну, то
это
есть
Дональд Трамп,
вот
так,
это, да,
да.
вот,
Тут...
укоренившееся в сознании вот эта концепция, что США могут все.
Да, тут вот очень... Это если бы США могли все, если бы США могли действительно закончить любую войну за 2 недели, то демократия в Америке бы очень быстро закончилась. Они бы просто перестали быть либеральным государством, просто они бы стали тоталитарным государством. И в рамках тоталитаризма, и там теории тоталитаризма, они бы могли закончить любую войну. Но внутри США... И вот это такой длительный процесс. Вот они могли закончить любую войну, закончилась бы демократия в США, США бы стали слабой страной и так далее, и так далее, и так далее. Ослабли бы и уже перестали быть мировым лидером, и уже тогда бы не могли закончить никакую войну. Ну, соответственно, тут нужно говорить о том, что внутри США происходит, какое количество внутри противостояния между, не только между демократами и республиканцами, но и внутри каждой партии есть огромное количество фракций, которые некоторые считают, что да, необходимо просто закончить сейчас же, немедленно. Есть те, которые говорят о том, что нужно там по-другому помощь предоставлять. Но в любом случае, такое, это понятное дело, мы как выходцы из Советского Союза, широко возьмем, мы экстраполируем свой опыт государства и общения с государством и того, как ведет себя государство на другие страны. Но невозможно себе представить, что США, президент США вот своим решением как-то вот быстро сейчас закончит войну и, или заставит Украину там, или сесть за стол переговоров, или, я не знаю, отвести войска, или там, отдать территории. Это совсем не так просто в либеральном государстве, это совсем не так просто в демократическом государстве. Если мы себе представим, что президент Байден, например, на G7, вот фантастическую такую давайте представим себе картину, на полях G7 поставил какой-нибудь ультиматум, важно отметить, президенту независимой демократической страны Украина, находящийся в Европе, даже не входящий ни в ЕС, ни в Североатлантический альянс, вот если бы президент США поставил ультиматум, заставил, это бы закончило... Президенту Байдену можно было бы не идти на второй срок уже вообще. Внутри США его бы просто уничтожили. Это вмешательство во внутренние дела независимого государства. Это основа основ демократии, американской демократии, конечно. Понятное дело, что мы вот говорим такими совсем базовыми, простыми вещами. Но вот эти базовые, простые вещи, что для нас, выходцев из Советского Союза, нам кажется, ну почему Байден может позвонить, решить? Нет, для США это шок, этого не может быть. Президент, это вмешательство. Ну все, его бы уничтожили на выборах.
Многие действия совершаются скрытно. Например, это может быть выражено в форме материальной поддержки какой-то.
Это то, вот в этом-то
вот мы как вам раз... не оружием, да, да, а вот какая-то там гуманитарная помощь, угу. Те же, я не знаю, электростанции, электрогенераторы.
То есть вместо военной помощи?
Вместо военной помощи, да, какая-то гуманитарная помощь, которая позволит Украине держаться дальше.
Да, вот это одна из версий. Это одна из версий внутри. Это и у республиканцев, и у демократов есть такие политики, которые считают, что да, нужно предоставлять теперь... Уже достаточно военной техники, достаточно всего было предоставлено Украине. Теперь можно говорить только о гуманитарной помощи. Это действительно очень распространенная, очень популярная версия. Однако пока вот все-таки нужно тоже понимать, что мы имеем дело с демократическим государством, я как зануда страшная говорю. Просто открываем Gallup Poll и Pew Research Center. Это главные социологические центры США, которые существуют там Gallup Poll десятилетиями, столетиями. Pew Research Center недавний. Но они зарекомендовали себя очень хорошо. Можно открыть и посмотреть динамику поддержки Украины среди американских граждан. И пока... все-таки большинство американцев. И можно говорить даже там 52-53%, то есть перевес может быть совсем маленький. Пока большинство американцев говорят о том, что США должны поддерживать Украину, и там разные варианты, но для того, чтобы Украина вышла на границы, международно признанные границы, сейчас вот это большинство считает, что так нужно сделать, поддерживать Украину. Пока это так, даже самые радикальные противники поддержки Украины не будут в большинстве. Пока большинство американцев, неважно, демократы, республиканцы, неважно, пока они эмоционально готовы поддерживать Украину, американские политики будут это делать. несмотря на то, что, как ты абсолютно прав, очень много есть внутри каждой партии тех, которые говорят, давайте только гуманитарную помощь, давайте на этом остановимся. Но пока американцы поддерживают, и тут, прости, я опять немножко в сторону ухожу, многие склонны критиковать президента Зеленского, что и украинское руководство, что он выступает там, я не знаю, на Золотом глобусе, или он выступает на каких-то там, не знаю, на каких-то фестивалях, на каких-то таких не политических, а на поп-сцене, скажем так, назовем это так.
Но, с другой стороны, ему не дают выступать на том же Оскаре, да, ну и да. Что произошло там на Евровидении, тоже не очень понятно.
Да, да.
То ли просил, то ли не просил, то ли дали, то ли не дали.
Да, но, например, даже вот тот факт, что они хотели выступать на Оскаре, это абсолютно правильно, это говорит о том, что в администрации Зеленского есть люди, которые прекрасно понимают, что вообще... какую роль играет личность президента Зеленского и какую роль играет личность президента Зеленского для поддержки Украины. Потому что он апеллирует к американским гражданам. Он делает именно то, что нужно делать в данной ситуации. Если бы у него не был такой рейтинг...
Конкретно что он говорит и через что он говорит?
Это обращение эмоционально к американцам. Это объяснение того, что происходит. Он говорит не...
То есть, когда он обращается к своей нации, он обращается и в том числе к американцам, для того, чтобы его поняли.
Ну, Нет, это я плохо объяснила. Я имею в виду, что его выступление в США на Золотом глобусе, возьмем это, многие критикуют, говоря о том, что зачем выступать на Золотом глобусе, терять время, нужно в это время вести переговоры в закрытых темных комнатах или светлых комнатах с закрытыми окнами с какими-нибудь сотрудниками ЦРУ и Госдепа. Зачем тратить время на Золотой глобус? Нужно, это самое, это совершенно правильно, потому что американские политики, весь Госдеп, ну, ЦРУ нет, но весь Госдеп, весь Конгресс, президент, они зависят от своих избирателей, они зависят от мнения американцев. И поскольку Зеленский выступает на этих всех мероприятиях, он апеллирует к американским гражданам и, соответственно, может рассчитывать на продолжение поддержки, даже несмотря на то, что в партиях очень громкие голоса относительно того, что давайте только гуманитарную помощь. Вот так.
Это стрим из Вильнюса «Особое мнение». Александр Филипенко, политолог, американист. И я прошу зрителей поддержать нас донатами. Ваша поддержка очень важна, потому что, чтобы выходили вот эти стримы, нам нужно тебя материально подкрепить. Техническое оснащение тоже стоит денег, друзья. И также давайте с вами попробуем вот такую экспериментальную форму. Если вы хотите задать какие-то вопросы Александре, можете донатить через YouTube. Есть же функция платных вопросов, обязательно. Попробуйте. Ну, а если вы просто хотите поддержать наш канал, наши проекты, то можете через Boosty подписаться, сделать подписку. Такая же подписка на Патреоне. И все способы поддержки нашего канала внизу в описании этого видео. Также все QR-коды вы видите на экранах. Так, для перерыва небольшого у нас остается всего лишь 2 минуты. Возвращаясь к саммиту G7, в результате о чем договорились вот в отношении Украины? Понятно, что истребители, и кажется, все.
Ну, истребители и еще какой-то дополнительный, не дополнительные виды оружия, но еще дополнительное оружие. Но президент Зеленский не сказал, что именно, сославшись на то, что он даже такую фразу произнес, это не секрет, я просто действительно не знаю количество. Поэтому пока еще не договорились на уровне таком более низкодипломатическом, просто принципиальное согласие относительно продолжения предоставления еще дополнительного еще оружия. Одновременно с G7 как раз стало известно о том, что Конгресс американский чуть-чуть ошибся на 3 миллиарда долларов, чуть-чуть совсем в своих расчетах. Все пойдет в плюс Украине. То есть они посчитали, что те виды оружия, на которые договорились ранее, будут стоить дороже, но удалось их произвести дешевле. И высвободились еще деньги, которые будут предоставлены еще дополнительно Украине. Просто ожидали, что то оружие, которое было обещано, будет стоить значительно дороже, но из-за количества удалось произвести его дешевле. И просто это еще дополнительная помощь Украине, это выяснилось как раз во время G7.
Во время небольшой паузы, которую я сейчас объявлю, вы можете поставить лайк этому видео и подписаться на канал «Ищем выход».
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Продолжается особое мнение, и сегодня особое мнение американиста, политолога-американиста Александра Филипенко. Еще раз про G7, потому что очень интересная история с Китаем, которого не было среди участников, не пустили, но тем не менее о Китае очень много говорили. И если честно, меня эта ситуация удивляет, потому что Америка против того, чтобы Китай наращивал экономическую свою активность. Да, мы знаем, что там санкции, вот эта война санкций друг против друга. Но при этом западный мир, Европа говорит, а мы рады Китаю, потому что для нас это технологии. А что в этой ситуации делать, например, в рамках G7? Почему нет такой договоренности? Почему нет общего мнения? Что делать с Китаем?
Конечно, мы немножко забываем, и понятное дело, уже и война, и пандемия, и все прочее. Но вообще, если помнишь, в 2019 году, как раз в период президентства Трампа, все говорили о торговой войне с Китаем. Вот торговая война с Китаем. И все ее боялись и опасались, что же будет, и что будет с экономиками мира, и прочее, прочее. Сейчас об этом немножко все, понятное дело, позабыли, но в действительности для США лидерство, экономическое лидерство Китая представляет, ну, если не угрозу, то, по крайней мере, обеспокоенность, как Европа и США любят выражать, обеспокоенность, вот они явно обеспокоены экономическим лидерством Китая, они явно обеспокоены сближением Китая и России, они явно обеспокоены визитом Си в Москву и то, что он встречался и с президентом Путиным, и с Мишустиным. В этом они тоже усмотрели какое-то особое отношение, потому что, в общем, не принято в Китае у человека номер один встречаться с человеком номер два. Соответственно, США на это обращали серьезное внимание и некоторым образом, в общем, обеспокоены вот это вот все. Тревога есть в этом. Но, тем не менее, для Европы, конечно, Европа считает, что, наоборот, нужно сближаться с Китаем для того, чтобы исключить то самое сближение Китая с Россией. Европа сейчас понимает, что нужно предоставить Китаю возможность торговать и возможность быть лучше, ну, то есть чтобы Европа была лучшим партнером для Китая, чем Россия. Вот поэтому есть вот это вот такое дипломатическое, ну, как сказать, маневрирование, где Европа играет хорошего полицейского, а США играют плохого полицейского. И вот они пытаются таким образом танцевать вот этот танец вокруг Китая, и он абсолютно как незримый член G7 присутствовал, все равно все обращено было к Китаю, все равно так или иначе обращались к Китаю в каких-то заявлениях или, опять же, на полях, как это принято говорить. Но да, сейчас получается так, что Европа и заинтересована в сотрудничестве, и хочет этого сотрудничества, а США все-таки больше обеспокоены. Одновременно, конечно, США боятся очень потерять лидерство в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Индо-Пасифик, то, что принято в американистике называть. И все, что связано, конечно, с Тайванем, очень волнует. И волнует, если потепление отношений какое-то будет, то Европа не сможет поддержать Тайвань в случае военного противостояния. Поэтому такое, да, незримое присутствие Китая. И, ну, если не тень, то, по крайней мере, уж точно как тот шар, шар, который пролетел над территорией США, вот так же Китай как-то витал над G7.
А смогут договориться по поводу Китая все-таки, что делать дальше?
Мне почему-то кажется, что учитывая вот эту, вот это тонкое балансирование, вот эту, как сказать, игру своего рода, там уже, мне кажется, есть некоторые договоренности. Особенно если Джо Байдену удастся остаться в Белом доме. Мне кажется, что на втором сроке Джо Байдена, если он остается в Белом доме, там будет явно какое-то сближение с Китаем. Просто у него будут больше развязаны руки на втором сроке. Он уже сможет себе больше позволить в дипломатическом смысле. Он сможет больше обращать внимание на Китай. Соответственно, вот мне кажется, что если он останется, то там явно
будет сближение. Сейчас его сдерживают избиратели.
Сейчас его сдерживает, опять же, то самое общественное мнение американское относительно Китая и относительно сближения с Китаем. И если касательно Украины, не было какого-то определенного представления, что такое Украина и где это, и почему Крым, и что это все такое, и они восприняли чисто эмоционально, и поэтому вот такой уровень поддержки. То касательно Китая все-таки очень много страхов. Очень много страхов, которые идут из времен холодной войны, которые идут из времен представления Советского Союза как arch enemy, как главного врага. А сейчас Китай вот перехватил все-таки коммунизм, коммунистическая идеология. Вот это представление о Китае, оно все-таки очень укоренено в американском сознании. И поэтому американцы все-таки боятся и как-то опасаются Китая. И, наверное, не хотели бы видеть какого-то серьезного сближения, а скорее противостояния.
Особое мнение на канале «Ищем выход». Для того, чтобы особое мнение звучало и дальше, необходимо поддержать донатом способы поддержки через QR-коды, например, через карты подписки. На экране вы видите подробнее в описании к этому стриму, к этому видео. Байден, когда находился в Японии, посетил Хиросиму, посетил музей, но при этом, как отметили российские агентства информационные, Байден не принес извинения за бомбардировку Хиросимы.
Да, это вообще...
Это насколько этот момент был отражен в американской прессе? Обратили ли на это внимание журналисты?
В целом, вообще, американская пресса по-разному, разная очень, но нужно сказать, что вообще эти болезненные точки, которые существуют в истории США, все-таки в большей степени обсуждаются, и в большей степени обсуждаются в открытую. Очень много было в марте 23-го года, как раз было 20-летие входа американских войск в Ирак, и весь месяц очень много говорили вообще о причинах войны и смотрели на это через призму как раз войны в Украине. И вот эти болезненные все темы, они в американском обществе обсуждаются и обсуждаются очень серьезно. Недавно был, вот я сейчас точно, сколько же это было лет, в общем, был очередной юбилей операции Baby Lift. Это операция, когда американцы вывозили сирот, вьетнамских сирот, после войны во Вьетнаме. Они вывозили их в США. И я как американист, когда я помню, когда я училась по учебникам и там по научным всяким работам российским, говорили о том, что вот помогали, спасали и так далее, и прочее. И вот очень много детей было вывезено, детей-сирот из Вьетнама, какие молодцы американцы и так далее. В американской историографии этого тоже очень много, но есть и огромный пласт, который говорит о том, что вообще-то это украли детей, вообще-то вывезли из Вьетнама детей. И тут же мы вспоминаем то, за что был выдан ордер сейчас на арест. И об этом очень много. Это, вот эта операция Baby Lift, она имела большие последствия в американском обществе. И там были принесены извинения, и там были компенсации огромные. Когда узнавали, что есть хоть какие-то родственники у этих детей, их возвращали во Вьетнам. И там была большая, ну, Госдеп проводил большую программу реабилитации этих детей. Ну, то есть сами США признали это и признали, что это, ну, очень колоссальная проблема, серьезная ошибка. Я так сейчас уже уже опять в историю ухожу, там интернированные японцы во время Второй мировой войны, тоже было все, официальные письма, официально были принесены извинения, и деньги были выплачены, и так далее. То, что касается Хиросимы, это тоже очень болезненный вопрос. И в американской прессе тоже говорилось и обсуждалось, что, ну, в общем, наверное, нужно было по-другому выступать Джо Байден, нужно было больше эмпатии проявить в данной ситуации. Поэтому это все темы не закрытые, это все раны не закрытые, это все темы, которые обсуждаются и продолжают обсуждаться в американском обществе. Мне кажется, в том числе и поэтому американское общество, можно говорить про поляризацию, можно говорить про все что угодно, но именно поэтому американское общество достаточно сильное, поскольку оно открыто готово обсуждать вот эти все болезненные вопросы. И они говорят, да, это ужасно, давайте теперь поговорим про это. И, конечно, на это не обращали внимания так много, как в российской прессе, поскольку, естественно, российской прессе нужно подчеркнуть, в общем, какие-то минусы со стороны США и минусы президента Байдена, но в США все-таки на это обратили внимание, но не так просто широко. Говорили о символизме, конечно же, о символизме Хиросимы, о символизме того, что были венки там положены всеми лидерами G7, говорили о том, почему это происходит там, и особенно в период опасений относительно ядерного противостояния и гарантированного взаимного уничтожения вообще сейчас.
Если вы разделяете точку зрения Александра Филипенко или не разделяете, но продолжаете смотреть, вы должны поставить лайк, не забывайте. А если не подписаны, то еще и подписаться. Еще о настроениях в американском обществе. Джорджтаунский университет пригласил Дарью Навальную выступить на выпускном, на вручении дипломов. И студенты, в частности, из Грузии и из Украины воспротивились этому и написали петицию. И, в общем, массовый такой протест был в университете. Но, тем не менее, отменять выступление Дарьи Навальной там не стали. Руководство сказало, что, несмотря на заявление Алексея Навального по поводу Грузии, когда была грузинская война, по поводу Крыма, это было в прошлом, Навальный уже объяснил свою позицию, поэтому давайте вот сейчас все-таки дадим возможность выступить Дарье Навальной. А в то же время я вспоминаю на прошлой неделе случаи, когда украинские писательницы выступили с протестом против выступления Ленор Горалик, против ее лекции в Тартовском университете в Эстонии. А вот как в одном случае получилось так, что на требования протестующих не пошли, в другом случае пошли.
Это тоже нас возвращает к, вообще к США и к тому самому плюрализму мнения, о котором мы только что говорили относительно всех болезненных тем. Мне кажется, что, во-первых, это важно отметить, что это дипломатический факультет Джорджтаунского университета, то есть это будущие дипломаты, это будущие представители Министерства иностранных дел разных стран. И здесь, конечно, Джорджтаунский университет как раз говорит о том, что нужно обсуждать, нужно говорить, нужно идти на какие-то взаимные шаги. И если можно выразить протест, можно, вот были подписаны письма, писались письма, те студенты, которые были против выступления, но все равно пришли на него, встали и стояли спиной к Дарье Навальной. И это все в рамках, так сказать, вполне американской схемы работы. Да, вот если вы против, вы в открытую выражаете свой протест, вы можете выразить его подписями, ну, любым мирным способом, пожалуйста. Но если Джорджтаунский университет принял решение о том, что у них будет выступать Дарья Навальная, они все-таки хотят ее выслушать, они пригласили еще двух спикеров помимо нее, что не делается обычно. Они не стали устраивать потом встречи, рукопожатия и фотосессию со студентами, что обычно происходит у спикеров. Они не стали вручать honorary degree, то есть почетный диплом, как это обычно происходит со спикерами, но тем не менее они провели вот это обсуждение, провели лекцию Дарьи Навальной. Мне кажется, что это связано в том числе и с тем, что Конечно, в американском общественном мнении Алексей Навальный является, ну, одним из главных лиц российской оппозиции, и поэтому, конечно, важно в том числе услышать вот эту сторону, услышать представителей российской оппозиции, поскольку в американском, как раз, я подчеркиваю, именно американском общественном сознании нет представления о том, кто является лидером российской оппозиции, нет представления о том, кто вообще внутри этой российской оппозиции существует. Но при этом Алексея Навального, конечно же, все знают. Поэтому вот мне кажется, что здесь соединились вот эти два момента. Все-таки дипломатия и необходимость услышать лидера российской, представителя лидера российской оппозиции в глазах американцев, опять же. И вот дипломатия со стороны Джорджтаунского университета, что все-таки нужно друг друга слушать, нужно находить какие-то шаги. И да, пожалуйста, можно выразить протест, но тем не менее, вот все-таки университет не пошел на отмену этой лекции.
А почему? Это потому, что вот люди находятся дальше от России, и в Эстонии вот получилось так, а в Вильнюсе облили Шендеровича кетчупом. Вот из-за чего это произошло? Из-за того, что здесь, в странах Балтии, опасаются влияния России? Здесь остро это чувствуется?
Я думаю, что, конечно, история играет важнейшую роль. Безусловно, и трагическая история, связанная с оккупацией, связанная с вынужденным нахождением даже не в ОВД, не в Организации Варшавского договора, а внутри Советского Союза, конечно, это очень болезненная история, это нужно помнить, это нужно принимать и учитывать, и принимать это во внимание. И, конечно же, история российско-американских отношений все-таки такое отдаление серьезное. И потом мне кажется, что не обязательно, к счастью, мы не живем в тоталитарном мире, и не обязательно, чтобы у всех было одинаковое мнение. Все страны одинаково воспринимали, там, я не знаю, или Алексея Навального, или Ленор Горалик. Не обязательно, чтобы все одинаково это видели. Вот в США это видят так, в Эстонии это видят так, в Литве это видят так. Ну, это разные государства, и здесь, мне кажется, сравнивать даже не стоит. Если бы мы говорили о том, что в Джорджтаунском так, а в, не знаю, в Йельском вот так, или в Гарварде, или где-то вот там поблизости, то мы могли бы это сравнивать. А вот когда мы говорим о разных континентах, да еще и о такой разной истории, то тут даже, мне кажется, сравнивать очень сложно.
Но с другой стороны, надо вспомнить, что еще Шендеровича не пустили в Лондонский университет, не дали ему провести свой творческий вечер. Что у нас из тем еще было? Я хотел поговорить, у нас заявленная тема, как ЦРУ вербует агентов в Телеграме, я не знаю, это видела эту рекламу,
да, или нет, да, видел,
где напрямую ничего не говорится о войне, не надо сдавать никакие позиции, значит, российских военных, а просто говорится о том, что если вы хотите для своей страны хорошее, если вы устали от этого бесконечного мрака, вы можете обратиться и поделиться. Угу. Вот так вот аккуратно, без привязки к современности, ЦРУ. Там не говорится о том, что это вербовка, да?
Страшные слова.
Но по факту получается, когда тебе пишут, что ты можешь через браузер Tor, через определенный адрес нам написать и рассказать о себе, то, ну, а что это как не вербовка? Как я понимаю, это не первый и не последний прием, который использует ЦРУ. И вообще, насколько... Я помню, что даже в Фейсбуке какая-то реклама была, даже с ошибкой на русском языке, о том, что вы можете, значит, написать в ЦРУ. А вообще, сложно говорить об эффективности такой рекламы, да?
Да,
потому что
мы
нам
не знаем.
Никто не скажет, но тем не менее, что можно здесь сказать? Это о чем? Это про что?
Мне кажется, что учитывая, несмотря на то, что, да, реклама с ошибкой, еще какие-то странные ролики, если они их выпускают, то я предполагаю, что, видимо, это имеет какой-то эффект. Видимо, все-таки это не просто так. Опять же, ЦРУ, я предполагаю, организация, которая хорошо понимает и видит, какую какую реакцию это вызывает в российском обществе. Но, тем не менее, продолжает это делать. Ведь год назад тоже был подобный ролик, и теперь они снова выпустили ролик о том, что вот можно, что настоящие, значит, российские патриоты могут по-другому выражать свой протест, не надо выходить на улицы, а можно вот каким-то образом другим помочь российскому государству в том, чтобы, ну, там не говорится избавиться от диктатуры, но это подразумевается. И если такие ролики были, и снова они их делают, я предполагаю, что значит, это имеет свою аудиторию. Значит, это имеет каких-то людей, которые готовы таким образом выйти на спецслужбы. Возможно, это сотрудники российских спецслужб, которые выходят на американские спецслужбы, и, может быть, на это тоже есть свой расчет, может быть, они там перевербовка и так далее. Я тут тоже как такой, скорее, просто любитель сериалов «Хоумленд» и прочих, и «Карточных домиков», и там, я не знаю, «Фауда», поэтому тут я так только могу себе представить, как это все происходит. Единственное, что я могу добавить из своего опыта, у меня, поскольку как научный работник я с разными представителями разных там, и стран в том числе общалась, и один британский военный как-то меня спросил так неформально, а тебя вербовали когда-нибудь? И я сказала, меня, я рассмеялась, ой, ну что, ты, конечно же, нет, никогда не... Он говорит, а, значит, точно пытались. Вот, то есть, если ты не поняла, значит, боже мой, как смешно, этого не можно, значит, просто, типа, вот поняли, что бессмысленно, ну, видимо, как-то ты не считал, точно, точно, значит, точно. Но предполагаю, что какие-то источники, которые очень интересуют разведслужбы, они как-то по-другому на них выходят, но, тем не менее, если эти ролики есть, то значит, они имеют какой-то эффект, значит, не просто так, опять же, деньги американских налогоплательщиков нет, не смогут просто так с них спроситься, они не смогут их просто так тратить, руководство ЦРУ бы не одобрило съемки еще дополнительных роликов.
При этом более 80% респондентов в опросе ФОМ в недавнем опросе апрельском говорят о том, что США – это недружественная страна. Это максимальный показатель вообще среди других стран. Вот такое неблагополучное место у США в сознании россиян. И
да.
Возникает вопрос тогда...
Как вообще? Да. На что рассчитывать?
Самые благополучные отношения, значит, россияне говорят, у нас Беларусь и Китай.
Ну, да, естественные друзья, естественные враги, естественные друзья. И, конечно, как успешно сработала эта советская еще пропаганда, как она успешно сработала в том, чтобы представить США как главного врага, это вызывает у меня, конечно, удивление очень большое, учитывая, конечно, не говоря про ленд-лиз, не говоря про помощь США во время Голодомора и прочий фильм «Голод» стоит посмотреть Максима Курникова. И... Конечно, очень успешно сработала пропаганда советская с тем, чтобы рассказать о том, какой ужасный, страшный враг США, и до сих пор этот шлейф тянется.
Но в то же время были 90-е годы, когда лояльное отношение к Соединенным Штатам, там телемосты, началось все с телемостов, и люди увидели друг друга.
Именно, и, вот это важно.
И как так получилось, что вот за эти годы совершенно забылось то ощущение, ну, если не дружбы, то хороших отношений с американцами. Более того, так еще и при Путине была эта кнопка перезапуск.
Да, 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 да. И более того,
Лаврову.
Лавров и Клинтон тогда.
Да, да.
И перезагрузка.
Да. Там
перегрузка.
Перегрузка была, да, на что Лавров указал, что вы ошиблись. Ну вот, может быть, уже
может,
тогда
не что-то... Ошиблись.
Да, может быть, да. Не ошиблись. Может быть, уже тогда что-то знали те люди, которые дарили этот презент.
Ладно, да, но здесь мне кажется, что опять вот ты точку сразу сказал, телемосты, вдруг телевидение, все равно телевидение, вот это воздействие, телевидение воздействие на массы. Я думаю, что если переключить тумблер этот, в случае, если вдруг так произойдет, и вдруг представители российских СМИ, назовем их так, там, Соловьев, Симонян и прочие, вдруг начнут говорить что-то другое, они уж точно придумают, они такие профессионалы, что они точно найдут слова для своей аудитории. Всего лишь месяц, я думаю, потребуется для того, чтобы снова были такие же прекрасные, такое же приятное восприятие США. Потому что, вот, опять же, очень приятно иметь, такая, I love to hate you, вот это вот очень приятно иметь такого вот ужасного врага в виде Америки, и приятно вспоминать, что они там дураки какие-то, и вообще, и какие они недалекие. И это очень легко, и это тешит эго, это уже к психотерапевтам вопросы, это уже надо в студию приглашать других специалистов, не американистов. Но в любом случае очень приятно ненавидеть США, это очень легко дается российским гражданам и всячески поддерживается Кремлем. Ну и тем не менее, мне кажется, что если этот тумблер переключается, то и совсем другое будет отношение очень быстро.
Зрителям я напоминаю, что можно поддержать канал «Ищем выход» и конкретно «Особое мнение», наш проект, донатами. Все подробности в описании к этому видео. Также на экране вы видите QR-коды, по которым можно перейти и перечислить средства и подписаться. У нас остается 4 минуты. Еще одна тема, которую мы вынесли в название этого стрима, это чей Бахмут. Ситуация не очень понятная, но тем не менее, скорее всего, судя по тому, что говорит российское командование, российский президент поздравляет уже штурмовые подразделения «Вагнер». Там никаких ЧВК в этом заявлении официальном нет. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорит о том, что вот Бахмут взят, показывает российский флаг над каким-то административным зданием. А американская пресса, американские медиа пишут сдержанно. То есть еще не все понятно. Это вот что? Это невозможность принять вот эту ситуацию, что Бахмут пал? Или действительно, что не все так однозначно?
Это возвращает нас к американским выборам и к американской помощи Украине, потому что, конечно, сейчас Конгрессу и Белому дому нужно предоставить американцам доказательства того, что не просто так выделяются такие огромные средства, не просто так выделяется вооружение, не просто так специалисты едут там тренировать украинских военных, не просто так из бюджета США вынимаются вот эти вот все средства. И поэтому, конечно, для США в том числе, это для американского руководства, не для США, именно для нынешнего американского руководства, это большой минус. И, конечно же, вот когда уже все пойдет в сторону выборов уже совсем, конечно же, республиканские кандидаты будут давить на то, что вот демократы выделили сколько средств, а какие результаты. А в чем результат? Результат в том, что, ну да, вот получили вот это, а вот одновременно Россия взяла вот это. И тут получается, что это в действительности для Конгресса и для Белого дома выглядит не очень радостно и совсем безрадостно, скажем так. При этом нужно сказать, что в целом в американской прессе много говорилось о том, точнее, не говорилось, задавался вопрос, зачем вообще такое количество людей гибнет в Бахмуте, почему для Украины это такой принципиальный вопрос. Зачем Зеленский удерживает этот рубеж, и там огромное количество умирает украинцев? Военнослужащих, да, именно украинских военнослужащих, конечно. Американцы не до конца понимали, зачем это нужно и почему это нужно. Но одновременно сейчас, когда вот ситуация не все непонятно, или же уже, если мы смотрим по российским источникам, конечно, уже Бахмут, или, скажем так, та земля, на которой находился этот город, принадлежит уже теперь России, и там находятся российские военные.
Взяла под контроль.
Взяла под контроль, да. Взяла под контроль, да. Прошу прощения. Если смотреть с этой точки зрения, то, конечно, здесь Белый дом и Конгресс не могут предоставить американским гражданам, не могут показать, что не зря выделялись средства, не зря выделялись деньги. Поэтому это вопрос действительно сложный, и именно поэтому очень аккуратно сейчас про это пишут.
Александра Филипенко, американист, политолог, сегодня в особом мнении. Меня зовут Дмитрий Гаврилов, спасибо.
Спасибо большое.
Счастливо.